Продолжаем разговор. Елена Караева на линии прямой телефонной связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Елен, приветствую. Тут у нас какие-то небольшие проблемы, но я пока о теме нашей беседы. Только что завершилась встреча глав Министерств иностранных дел государств-членов НАТО. И этот митинг показал, что последние десятилетия Альянс только и делал, что вводил в заблуждение Россию по поводу своих планов. И не только Россию, прошу заметить. Начиная с нарушения обещания нерасширения Альянса на Восток, которое было дано еще более 30 лет назад, когда существовал Советский Союз. Лен, вы с нами? Нашлись?
Да, я прекрасно. Никуда не пропадала. Добрый день, Алексей.
Ну, мне показалось, что сбой по звуку. Такое бывает иногда. Слава богу, что все в порядке. Вот вы позволили себе такую эмоциональную оценку по поводу поведения НАТО, назвав действия коварными. Ну, а если, так сказать, более холодно к этому подойти, как можно охарактеризовать сегодняшние, да и прошлые, в общем, цели Альянса?
Ну, разумеется, если оценивать эмоционально, то другого слова не найти, а если оценивать с исторической точки зрения, то достаточно просто ретроспективного взгляда на события, которые происходили, которые предшествовали саммиту. Ну, это не саммит на самом деле, это все-таки на уровне глав внешнеполитических ведомств, то есть это встреча не на высшем уровне. Так вот, если рассматривать происшедшее на фоне того, что происходило в течение 30 лет, то это, конечно, иначе как обман политическим назвать нельзя, потому что если мы с вами вспомним, а мы это помним с вами, что в конце 89-го года, когда Буш и Горбачев встречались на Мальте, то, собственно, тогда, по утверждению советской стороны, были даны некие устные обещания о том, что если СССР не будет вмешиваться в дела восточноевропейских стран и ликвидирует свое военное присутствие, то есть, грубо говоря, организация Варшавского договора, то в этом случае НАТО не продвинется ни на дюйм, а восточнее тогда существовавших границ. То есть восточнее существовавшей тогда ФРГ.
Да даже, по-моему, на публике говорили, какой-то из немецких министров, по-моему, иностранных дел, я это видео наблюдал, да, он сказал впрямую и открыто.
Да, он сказал впрямую и открыто, звали этого министра Ганс Дитрих Геншер, сказал он об этом в феврале, если не ошибаюсь, 90-го года, потому что он хотел войти в историю как объединитель Германии, как архитектор объединения Германии, и он соперничал тогда с Колем по поводу парламентских выборов. В общем, это сложная и долгая история, но она закончилась тем, что в июле 90-го года было подписано соглашение в Архизе, это на Северном Кавказе, где мы помним всех трех государственных деятелей, то есть Коля, Геншера и Горбачева в так называемых маминых джемперочках, где они подписали договор о том, что СССР не возражает против объединения Германии. И 3 октября Германия объединилась. В конце ноября того же года прошла так называемая Парижская конференция, на которой была подписана Парижская хартия. И в этой хартии было написано, что соперничество двух идеологических систем закончилось. Грубо говоря, таким образом была закончена холодная война. С точки зрения Советского Союза в ней не было победителей, но, оказывается, с точки зрения западных партнеров, в ней победитель был. Это был коллективный Запад, который понял, что теперь, в общем, с Советским Союзом можно вытворять все, что угодно, потому что практически все позиции были сданы. Все политические позиции, которые можно было отстаивать, были, к сожалению, в тот момент сданы. Под влиянием массы причин. Во-первых, Советский Союз доверял тому, что было сказано устно. В общем, для нас традиционно слово «сказанное» равняется слову «написанному» и «подписанному». И если вы в конфиденциальной беседе на высшем уровне говорите, что вы даете гарантии, значит, вы эти гарантии даете.
Ну, кстати, Михаил Сергеевич мог что-то такое заподозрить, ведь с него же подпись взяли, когда он не противился объединению двух Германий, да, а ему на словах. Как-то вот вообще некрасиво, с моей точки зрения.
с моей точки зрения, это очень некрасиво, тем более, если мы не будем забывать, что все-таки Михаил Сергеевич был юристом, и, грубо говоря, в общем, как человек, имеющий высшее юридическое образование, он должен был понимать, что он имеет дело не только с, как вам сказать, не только с людьми, которым он оказывает доверие, но и со своими противниками. Не будем этого забывать, что хищничество и то, что Запад оставался, в общем, на позициях победителя в тот момент, наверное, это можно было почувствовать, но, тем не менее, значит, как-то Горбачев прошляпил. Теперь, соответственно, на протяжении 30 лет разворачивается то, что сейчас привело к геополитическому кризису в Европе. Более того, тут нужно отметить две вещи. А мы продолжали доверять НАТО вплоть до 1999 года, вплоть до того, как начались бомбардировки Сербии, бомбардировки Белграда, совершенно чудовищные, которые повлекли за собой гибель тысячи людей, распад Югославии и так далее. В общем, в тот момент, наверное, российское руководство что-то там заподозрило. Недаром ведь был, как вы помните, бросок на Приштину осуществлен.
Но еще был поворот самолета Евгения Максимовича Примакова, который в США
нашего
летел.
Известного, да, нашего известного государственника, который прекрасно понимал все интенции Запада. Значит, он, его инстинкт его не подвел, как мы сейчас видим. Мы считали, что, ну, скажем так, прогрессивная пресса полагала, что Примаков реакционер, а он оказался визионером, он оказался человеком, который, в общем, предчувствовал все развитие ситуации, и, в общем, он его довольно открыто описывал, даже тогда, когда перестал быть премьер-министром короткое время, он, в общем, всегда к Западу относился с очень большим недоверием. Так вот, что происходит сейчас, после того, как, кстати, в Бухаресте состоялся саммит в 2008 году, на котором выступил Путин, где он говорил, точнее, это был не саммит НАТО, это был совет Россия-НАТО в рамках саммита НАТО, который происходил в тот момент. И Путин там вполне откровенно сказал, что он определил все российские интересы в тот момент внешнеполитические. Никто ни от кого ничего не скрывал. Это происходило в апреле месяце, и он призвал всех участников тогдашнего заседания, а там сидели, в общем, не самые последние люди, это лидеры стран и главы правительств, прислушаться к опасениям России, признать, что у России может быть самостоятельная внешняя политика, и что Россия будет защищать свои внешнеполитические интересы. На протяжении 14 лет после этого совета Россия пыталась объяснить словами, что у нее существуют свои внешнеполитические интересы. И как в свое время было замечено, если вы не будете разговаривать с Лавровым, имеется в виду с внешнеполитическим ведомством, то в какой-то момент придется разговаривать с Шойгу, то есть с Министерством обороны. Результат того, что нас не слышали и не слушали, мы видим сейчас. И мы видим, кстати, риторику в наш адрес, которая, в общем, мало соответствует действительности. Ну, если уж совсем честно говорить, нас обманули, и при этом нас же обвиняют в том, что мы стали главными злодеями.
Ну, а, кстати, помните, если уж о Югославии говорить, что там и бучи разнообразные были, я уж в кавычках так использую это слово, да, вот эти инсинуации по поводу Сребреницы и прочее, шитые белыми нитками, и в результате это стало основанием для трибунала. Но еще я отмечу один момент, что вы хотите, если они не только что Россию и Путина, они того же Макрона не признают, я имею в виду американцев, за равного. Они поступают так, как они хотят. И уже сам Макрон начинает возмущаться.
Да, удивительно, так сказать, в принципе, инвестиционный банкир по профессии, господин Макрон, ну, должен все-таки обладать трезвомыслием, и у него должны отсутствовать иллюзии по поводу того, с кем он сидит за одним столом, пусть даже стол этот круглый. Но, тем не менее, он в Конгрессе высказался, что «а как это вы могли, а как это вы посмели, и почему это так, и вообще это протекционизм, и какие меры вы сейчас будете принимать, и вы защищаете своих промышленников, свою индустрию и переманиваете наши, да как это можно, и вообще это коварство».
Но он же с лодками смолчал. сериал, когда его просто кинули. Тут другого слова даже нельзя употребить.
Простите, я не расслышала, Алексей.
С подводными лодками, помните
ситуацию?
С подводными
лодками, да, «Окус», да, знаменитая история с «Окусом». Ну, а как бы все-таки коммюнике какое-то вызвало, так сказать, реакция какая-то была, но она была очень мягкая. Но, понимаете, вы не можете достигаться с Америкой, в которой нет забастовок, в которой есть собственные природные ресурсы, в которой добывается газ, пусть и сжиженный, в которой работает промышленность, в которой не такая высокая инфляция, как, например, во Франции, и в которой, в общем, не парализовано управление. Дело в том, что пока Джордж Байден, точнее, Демократическая партия, контролирует Сенат, то есть верхнюю палату парламента, и пока контролирует нижнюю палату парламента. А Макрон не контролирует парламент, у него там нет абсолютного большинства. Именно поэтому там не могут даже принять бюджет. В порядке обсуждения там принимают бюджет, ломая через колено и используя уже не в первый раз одну из статей Конституции, которая дает правительству такое право. То есть парламент во Франции перестал быть местом для дискуссий, в принципе.
Ну, у нас еще минутка есть. Я бы задал такой вопрос, понятно, что он риторический, а почему не вести себя хотя бы как скромный венгерский, так сказать, президент Орбан или турецкий президент Эрдоган, который вовсе не за Россию, они за свои страны, просто-напросто, и все.
Дело в том, что слишком сильны и слишком крепки связи корпоративные между трансатлантические, между Францией и Америкой. Вот, собственно, и все. Как личное, я имею в виду, связи самого Макрона с американскими деловыми кругами, так и на уровне властных институций, потому что даже министр иностранных дел нынешняя, которая занимает этот пост, она много лет работала в Америке, поэтому никто не пойдет против во Франции, никто не пойдет против тех, кто с вами связан настолько серьезно и настолько плотно, как сейчас Франция.
Ну тогда, извините, будет у вас и инфляция, будет у вас и парламентские и прочие кризисы. Я благодарю Елену Караеву за интереснейший разговор.